Мы будем продолжать вчерашнюю тему. Тот же текст Евангелия от Матфея, 6 глава, 6 текст. Вспомним его. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Хочу вспомнить один эпизод из книги Неемии. Там тоже есть такое слово. «Я велел запирать двери». Это Неемия, 13 глава. Ну, немножко раньше прочитаем, чтобы войти в содержание, в обстановку Иерусалима тогдашнего времени. Давайте прочитаем с вами с 16 текста. Даже с 15-го. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Друзья, ну такая обстановка, что нарушали субботу. Оскверняли субботу. И вот ревность такая взяла Неемию. Дальше читаем. «И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалим». Ну, и такая обстановка никуда не годная, и он сразу это почувствовал, что это делать нельзя. В субботу это делать нельзя. «И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» И дальше читаем 19 текст. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери». Ну, вот так, а для чего запирать эти двери? Ну, что там, какие-то войска там или нападают на Иерусалим? Что? Нет. А для чего запирать двери? А вот чтобы вот эта суматоха, вот эта вот суета, чтобы не оскверняли вот этот покой субботний, чтобы не врывались со своим шумом в этот Иерусалим. Все-таки Иерусалим, видимо, в субботу был очень спокойный, очень спокойный. Я вот помню, одна женщина, значит, ездила за границу, ну, у нее там какие-то связи были заграничные, и вот как-то она оказалась в Чехословакии. Потом приехала и рассказывает. Я, говорит, удивилась, что в этой Чехословакии интересно. Там ночью спят и днем спят. Там днем спят, вот где-то, ну, сразу после обеда, на улице никого и ничего не увидишь. На 2 часа город замирает полностью, Прага. Весь замирает. Никакой транспорт не ходит, никакие машины. Ну, как ночью. Все как ночью. Весь город отдыхает. Друзья, вот представляете себе, что вот этот Иерусалим вот в таком покое, и вдруг начинается тут какая-то рыба, какой-то груз, какой-то тут смоквы, виноград, начинается шум. Ага, так дело не пойдет. Надо запирать двери. Значит, Неемия велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. Суббота должна быть тихая. Суббота должна быть в покое, в молитвенном благоговении. Вот. И даже тут сказано, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. Посмотрите, какая ревность на субботнем покое. Да? И дальше написано так. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Они в Иерусалим не входят. Они ночуют за пределами, вот прям под воротами тут устроились где-то. Неемии это не понравилось. Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Ну, казалось бы, они бы сказали бы: ну, мы же не входим в Иерусалим. Вы там соблюдайте свою субботу, отойдите от этой стены. Ваши разговоры, ваши там всякие эти планы, настроения, они мешают нам сосредоточиться на Господе. Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу А потом он говорит: «Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Обрезало. Он сколько раз здесь говорил: «Помяни меня, Боже мой, помяни». Это он делал по ревности Божией. Друзья, вот то, что сделал Неемия, я думаю, это и наша программа с вами. Программа каждого из нас. Друзья, будем гнать от себя этих торговцев. Вот этих вот шумных торговцев, которые мешают сосредоточиться. Вот эту суету будем от себя гнать. Я велел запирать двери. Тишину ничто не должно нарушать. Особенно, друзья, утреннюю тишину. Как надо дорожить утренней тишиной. Вы знаете, ну, кто как утро начинает? Кто как? Ну, кто, значит, просыпается, как-то потихонечку там это на полусогнутых ходит, где-то себе местечко, тишина. Даже не знаешь, проснулся, не тихо, тихо, все. Он дорожит тишиной. Даже если несколько человек, вот с братьями иногда так вот, с руководящими в одной комнате, боится даже вот пошелестить как-то, вот, ну, тишину боится нарушить, потому что мы же все в общении с Господом. Вот, и все понимают, что, ну, даже если два человека вторгается, третий уже не подходит, ждет, когда закончится разговор. Ну, из чувства приличия. И тут мы как-то скованы, ну, с Господом он разговаривает, я уже как-то не буду вторгаться в это дело. Ну, а бывает другая картина. Кто первый проснулся, тот свет зажигает. Второй проснулся, начинаются разговоры, начинается смех, хохот, что было вчера, что будет позавчера. Друзья, все. В такой обстановке сил от Господа не наберешься. Поэтому начинаешь как-то искать, где-то как-то уединиться, подстроиться вот так вот, и себя в порядок привести. Вот интересно, мы читаем в книге «Бытие», уже один текст тут есть такой интересный на нашу тему. Это 25 глава, 27 текст. «Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Ну, я себе так вот обоих представляю, вот Исава и Иакова. Для меня Исав такой, он шумный, такой бурный, он по лесам, по полям, за зверями. Ну, вот такой он весь, он на месте не стоит. Ему куда-то надо, по полям, по лесам. А вот Яков совсем другой, кроткий, живет в шатрах, как-то у него есть время уединиться, сосредоточиться. Вот. Ну, Исав что? Он, ну, как мирской человек, у него веры почти никакой нет. Откуда вера? От этих полей, от этих туда-сюда, вот мотаться, да? А Яков все-таки как-то на месте. У него и вера, он дорожит первородством. Вот. Хоть он и так вот и комбинации часто вот у него такие вот в обход как-то вот хитровато действует, но все-таки он живущий в шатрах. Друзья, вот получается так, что у родителей, которые живут в шатрах, и дети охотно живут в шатрах, а у родителей, которые мотаются по полям туда-сюда, и дети будут по полям вот так вот. Вот так замечаешь, и действительно, кто живет молитвенной жизнью, ведет, у него и детки как-то вот ближе к такой, к шатровой жизни, чем к этим вот звероловствам, там это искусством мотаться по полям. Друзья, вот это тоже Исав и Яков, два разных человека, совершенно разные. Давайте с вами сейчас возьмем четвертую книгу царств, четвертую главу. Здесь есть такое слово. Это четвертая глава, 33 текст. «Вошел и запер дверь за собою». 4 глава, 33 текст. Это Елисей. «Запер дверь за собой». Друзья, это очень важное слово. Ну, ситуация такая, что мертвый ребеночек лежит. Его надо воскресить. Ну, вот Елисей заходит. С чего он начинает? Самое первое дело в воскрешении детей – это запереть дверь за собою. Я читаю 32-й текст. «Казалось бы, этого достаточно. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». Ну, вошел же он в дом, ну и достаточно. Нет, друзья, мало войти в дом. Тут еще есть такое: «вошел и запер дверь за собою». А я так сегодня подумал: Господи, да для чего такой текст? Ну, вошел вот Елисей в дом, вот ребенок умерший, вот и давай, приступай. Нет. Тут важные слова. Хотя он и вошел, но еще запер дверь за собой. И помолился Господу. Друзья, открытые двери мешают сосредоточиться, мешают Духу Святому трудиться над нами. Посторонние звуки, посторонние разговоры всякие, ну, все буквально отвлекает. А почему мы, когда молимся, глаза закрываем? А это зачем нужно? Опять-таки для того, чтобы устранить все, что может отвлечь, развлечь наш ум. Мы хотим сосредоточиться, мы хотим нашу антенну настроить на волну престола Божьего. Дважды сказано «вошел». Первый раз просто вошел в дом, а второй раз вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. Друзья, вот с этого начинается воскрешение любого ребенка. Все дети, они по своей природе мертвые. Все дети по своей природе узники, как бы в наручниках. Вот, а теперь их надо воскрешать, надо освобождать. С чего? Первое средство – запер дверь за собою и потом помолился Господу. Вот те, кто соблюдают вот это, у того и детки при доме, не на полях где-то там, а в шатрах, они в собрании, они здесь, в церкви. Если же нет, ну тогда кто дает гарантии, что они не уйдут в мир и уходят в мир. У родителей полей люди уходят в мир. У родителей шатров детки остаются в церкви. Друзья, это очень важно. Вот интересно, в Псалме 140-м с чем сравнивается молитва? 140-й Псалом, 2-й текст. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». Как фимиам. Друзья, вот этот кадильный дым, ну там, что он из себя представляет? Там, значит, состав надо сделать такой, мы уже говорили, да, из 4 компонентов. Ониха, лан, душистый, левантов, и 4, все поровну. И вот толкут его, очень такой состав сделан искусно, и сыпят его, так щепоточкой, наверное, сыпят на жертвенник, там уголечек раскладывают, и вот этот вот дым кадильный идет кверху. Ну, кверху, значит, и молитва наша кверху. И вот, наверное, такой синеватый дым, вот он распространяется в скинии. Очень приятный такой запах. Вот, кадильный дым, ну, образ молитвы, да, которая возносится к Богу. А вот в какой обстановке вот это хождение происходит? Где оно происходит? Оно происходит не на улице. Оно происходит не где-то там на полях. Нет, нет. Оно происходит в скинию, куда надо войти и уединиться. Завеса закрывается. Вот. И он там, этот священник, он там занимается вот этим вот хождением. И здесь написано в книге «Исход» в 30 главе. Ну, перед тем, как зайти туда, в эту скинию, там стоит умывальник. Через умывальник он должен обязательно пройти. Что это такое? Это омытие. Омытие, друзья, немытому заходить и совершать кождение, это было преступно тогда, и сейчас нет никакого смысла. Если человек с грехом и уединяться, это дело бесполезно. Значит, поэтому стоит умывальник. Он проходит это омовение и потом заходит. Написано так: когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водой. омываются водой, потом входят для кождения. Только омытый имел право входить в присутствие Божие, вот, и кадить вот этим вот фимиамом. Но он отделяется от прочих. Он опять... Вот для меня вот такой образ, вот как человек и сейчас вот хочет помолиться, он уединяется. Омоется чистый, а теперь уединяйся. Вот это фимиам для кождения. Это приятно для Господа. Вот интересно, как в Евангелии от Луки хорошо образ вот этот вот молитвенный представлен нам. Когда мы читаем первую главу Захария, написано, значит, Евангелие от Луки, 9 текст. «По жребию, как обыкновенно было у священника, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа осталось там, во дворе осталось». Огромный храм, он входит, закрывает за собой двери, все приготавливает для кождения, и начинается кождение. Он один, один на один с Господом. А все прочие стоят там, вне дверей. Давайте с вами вот Евангелие от Марка прочитаем. Такое место. 1 глава, 35 текст. И немножко поразмышляем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Друзья, тема пустынного места, очень объемная и очень хорошо представленная у евангелистов. Пустынное место – это прямо особенного значения тема. Христос и пустынное место. Значит, давайте посмотрим на вот эту одну букву «А». Что она означает, буква «А»? 35 текст начинается с буквы «А». «А утром» – вот это «А» мне говорит вот о чем, друзья. Во-первых, это «А» говорит, надо вернуться пораньше и посмотреть, что здесь происходило, чтобы понять это «А». Значит, что происходило в предыдущий день? Господь сильно уставший. Почему? Потому что в субботу Он вошел в Капернаум, 21 текст написано, и учил. Потом в этой же синагоге он избавил от нечистого духа человека одного. Дальше. Вышедший из синагоги, он исцелил тещу Симонову. В этот же день, написан 32 текстом, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Ну, понятно, почему написано, когда заходило солнце. Чтобы не нарушать субботу. Суббота заканчивается вместе с захождением солнца. Солнце зашло, день субботний закончился. А теперь весь город собрался к дверям, и начинается очень трудная работа. И написано, он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов. Друзья, мы в себе, может быть, и не очень представляем, что значит изгнать бесов. Это страшное зрелище, наверное, что там происходило. Вот немножко назад тут написано так. «Дух нечистый, сотрясший его, кричав громким голосом, вышел из него. Все ужаснулись». Друзья, это ужасная картина. Когда бесы выходят, они же, эти люди, падают, с пеной у рта колотятся. И вот тут вот весь город собрался и изгнал из многих бесов. Что там происходило? Я думаю, что Господь сильно устал. После этой проповеди, учения в синагоге, после того, как это тещу Симонову и еще вот этих бесов изгонял, и это на ночь глядя, наверное, это дотянулось допоздна. А утром, несмотря на всю усталость, а утром, встав весьма рано, но по другому переводу здесь написано, что встав до рассвета. Ну, русский перевод говорит так, весьма рано. Темно еще было. Вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Друзья, смотрите, вот этот текст говорит о том, что Господь весьма дорожил пустынным местом для уединения, беседы с отцом. Если он дорожил, друзья, как нам надо дорожить этим? Одно место есть вот в 7 главе Марка, 24 текст. Давайте немножко остановимся. Марка 7:24. «И отправившись оттуда, Господь пришел в пределы Тирские и Сидонские и, вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал». Ну вот не хотел, хотел уединиться. Друзья, у нас тоже вот такое. Ну, хотим уединиться. Не можем. Никак не можем уединиться. Вот ищем уединиться, и никак нельзя. Вот он тоже не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Хотел утаиться, но тут не сказано для чего. Ну, думается так сразу, что как-то вот помолиться, уединиться, немножко вот от впечатлений дня отойти, сосредоточиться. Вот, думается для этого, но не мог утаиться. Друзья, тут открывается большая проблема Господа. Очень большая. Почему? Потому что популярность Господа была великая, весьма великая. Друзья, и как трудно популярному человеку остаться одному. Очень трудно. И что тут? «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима нечистым духом». Все, он не мог утаиться. Все, вот пришла тут сирофиникиянка, и уже: «Господи, вот у меня дочь одержима нечистым. Ну, я же хочу, ну, помолиться хочу, ну, мне уединиться. А у меня дочь вот одержима нечистым духом. Ну, что ж теперь? Ну, давай теперь дочь. А я хотел уединиться». Друзья, великая популярность родила великую проблему. Как уединиться, чтобы помолиться? Давайте откроем, чтобы понять это, серьезно понять. 6 глава Марка, 56 текст. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его». Друзья, смотрите, куда бы он ни приходил, нигде он не имел покоя, нигде. Его тотчас узнавали, начинают бегать, кругом, да? Вот, с 54 текста. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, оббежали всю окрестность». Вот так было везде. И как ему удалиться? И как ему помолиться? Друзья, великая проблема. И здесь вот хотел уединиться, вот тут сирофиникиянка, и тут ему помешала, не дала уединиться. Вот Евангелие от Луки, мы уже с вами читали это место, да? «Но он уходил в пустынные места и там молился». Вот опять-таки, вот здесь эта проблема открывается. Проблема уединиться для Господа. Господь, когда очистил вот этого прокаженного, и он запретил ему, давайте подумаем, для чего он ему запретил. Но он повелел ему никому не сказывать. Для чего? «Я тебя исцелил, ты теперь не прокаженный, но иди никому не сказывай». Для чего? Толпы будут ходить за ним. Толпы. И как-то, чтобы облегчить свое служение, он же пришел проповедовать освобождение. А эти толпы больных, которым врач нужен, они бы затрудняли сильно его служение. Он говорит: «Никому не сказывай». Но чем строже было как-то вот такое слово Господне, вот, тем больше оно побуждало говорить людей. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, вот, слушать и врачеваться от болезней. Взял вот так, народ его искал, чтобы получить исцеление. Но он уходил в пустынные места и молился. Вот когда мы читаем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 главу, речь идет о Нафанаиле. 48 текст. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Друзья, ну, конечно, многих этот вопрос интересует. Чем же он там занимался под смоковницей? Что он мог делать под этой смоковницей? Ну, трудно сказать. Но думаю, что все-таки он был в молитвенном общении с Господом. Хотя утверждать твердо тут вряд ли кто будет, да? Вот. Но все-таки как-то склоняюсь к тому, что... Дело в том, что смоковница – это интересное растение. У него такие широкие листья. И крона спускается до самой земли. Так что, кто попадает туда по смоковнице, находится как бы в защищенной такой зоне, как под навесом, как под грибочком. И его не видно. Он туда заползает или входит, и все. И вот эта крона его окутывает и скрывает его от постороннего взгляда. Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Да кто может увидеть под смоковницей? А Господь видел. Друзья, смотрите, это была его комната. С надежным запором, никто его не видит. Вот сколько там один раз было, или там его место было для молитвы, сказать трудно. Это его запертые двери были. Уединенная жизнь с Господом, которую видит только Господь, больше никто не видит. Еще один момент прочитаем. Деяния апостолов, 10 глава. Деяния 10:9. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх помолиться. Друзья, а что обязательно надо было заходить наверх? Ну, почему нельзя было внизу помолиться? Ну, встал там наверху, помолился. Там, правда, обед готовят. Почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, там внизу приготавливали. Там тарелки, там шум, там запахи, разговор, там лязг этих посуд. Нет, так дело не пойдет. Как там можно молиться? Я лучше наверх взойду. А у израильтян крыши были плоские. В урочный час написано, что он молился. Петр около 6 часа, это как раз час молитвы. Подходит час молитвы, он оставляет там эту еду, этих поваров оставляет, он идет наверх дома помолиться. Друзья, вот очень хорошие слова. Взошел наверх дома помолиться. Наверх дома. Дом, особенно если там много детей, вот, но у нашего пресвитера 14 детей, друзья, ну где там помолиться? Ну там на минуту не можешь никуда, сейчас обязательно тебя кто-то дернет. Ну куда-то надо пойти. Вот этот дом, это если можно так вот сравнить, это магазин 1000 мелочей. Ну сейчас жена подойдет, сейчас дети подойдут, сейчас еще кто-нибудь. Вот надо куда-то уединиться. Уединиться от этих мелочей. Надо взойти. Выше подняться этого дома, выше интересы этого дома, взошел наверх помолиться. Друзья, вот это очень хорошее место, тоже говорит о том, что Петр искал уединение. Искал уединение. Вот в Евангелии от Матфея есть такое место, где несколько раз сказано, что Господь отошел, приходит, отошел, приходит. О чем это говорит? Давайте откроем 26 главу Евангелия от Матфея. 39 текст. «И отошед немного, пал на лицо свое». Он от учеников отошел. О чем это говорит? Господи, ну вот с учениками тут и молись. Вот уединиться надо. Даже от самых близких учеников, от самых близких своих надо уединиться. Отошел. Отошел от них. Теперь 40-й. Приходит к ученикам. 42-й. Еще отошед в другой раз. 43-й. Пришед находит опять их. 44-й. И оставив их, отошел опять и помолился. Друзья, это самые близкие ученики. Надо уметь оставить. Оставить их, отойти и помолиться. 45-й. Тогда приходит к ученикам. Друзья, смотрите, ну невольно как-то вот глаза падают вот на эти, отошед, приходит, и все время вот так вот, ну давай уже, Господи, вот здесь вот ты молись, зачем тебе туда-сюда ходить вот так вот? Это все тема уединения. Насколько она важна и глубоко вот так вот представлена в Писании. Вот некоторые, может быть, Друзья удивляются, ну, какой-то христианин, какой-то нелюдимый, он все куда-то уединяется, какой-то он необщительный. Нет, друзья, это можно сделать неправильный вывод. Нет, нет. Общение на своем месте, а общение с Господом на своем месте. Теперь давайте посмотрим с вами Галатам, как этот вопрос касался и апостола Павла. Галатам, первая глава. Первая глава, 17 текст. «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». Пошел в Аравию, друзья, он пошел в Аравийскую пустыню. Не сказано, сколько он там времени был. Не сказано, в каком селении или в нескольких селениях он был. Он удалился в пустынное место. Для чего? Это очень важно. Когда Господь ему открылся, теперь надо было переосмыслить весь Ветхий Завет. Все фарисейское теперь надо было как-то вот так вот его совершенно по-другому переосмыслить. Все учение надо было теперь понять. А для этого надо было время. За это говорит о том, что Господь ведет его в Аравийскую пустыню, для того, чтобы служителю дать время подумать, осмыслить, переосмыслить учение. Но и прежде чем доверить большое служение, апостолу Павлу было доверено великое служение, Бог его ведет в тишину и в уединение. То же самое произошло и с апостолом Иоанном. Мы читаем книгу Откровения, первую главу, 9 текст. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове». Друзья, кто его повел туда, на этот остров? Бог повел его на этот остров. Вот, хотя так можно было бы и порассуждать: «Господи, ну это же твой любимый ученик, ну как же ты допустил, чтобы он... Ну, так в одиночестве остался. Ну, и раз он твой любимый, ты его так окружи уже, как-то людьми окружи, чтобы так он в одиночестве не был». Нет, нет. Христос его ведет в одиночество. Вот. И что в этом одиночестве? Вот в этом уединении он даровал ему откровение. Друзья, кто любит уединяться, кому дорого уединение, кто может это делать, тому Господь много-много открывает. Я еще раз напомню, друзья, что наедине Бог хочет с нами разговаривать и что-то нам открыть. Но это можно сделать в уединении и в тишине. Дух Святой, он говорит очень тихо, и ему легче это сделать в тишине. Но сатана хочет вырвать нас из уединения. И, к сожалению, ему это очень-очень удается. Друзья, я часто вот задумаюсь вот над каким вопросом. Вот мы задумаемся над таким вопросом, что вот кто-то из нас находится каждую минуту в общении с Богом. Каждую минуту в общении с Богом. Он все время соединен с Господом. Поэтому он как-то меньше разговаривает, больше как-то с Господом разговаривает. Как-то он хочет какую-то тишину вот в себе. И вдруг появляются такие шумные братья, которые, ну, так сбивают. Вот, знаете, как вот, ну, есть вот там по радио ловят, и так вот, ну, настраивается, чтобы никаких помех там не было. Вот, есть такие братья, которые сейчас крутанут тебе тут, сразу какие-то там помехи идут. Не понимают, что кто-то хочет очень тесно зайти в контакт с Господом, а я вот так вот врываюсь и нарушаю это. Вот нет вот этого вот чувства, я не знаю, какое оно, шестое, седьмое или какое там по счету, что у брата очень такие тонкие взаимоотношения с Господом. И как-то уж если подойти, так надо как-то так осторожненько, чтобы не нарушить. И, может быть, мы потом в вечности узнаем, сколько мы прекрасных молитв и общений нарушили своей духовной нетактичностью. Своей духовной нетактичностью. Вот даже вот в мире как-то принято, да, ну, двое человек разговаривают, он ждет, когда они закончат. Ну, а некоторые подойдет и там, знаете, на полусловие обрывает. Ну, сразу скажет, ну, это человек светский, он таких правил не знает. Вот, а если человек тонкого этикета, он никогда не подойдет, он просто подождет. Понимаете как? Вот такой тонкий момент. Но это таких особенностей детей Божьих, которые действительно вошли вот в такое состояние с Господом. Ну, кроме того, друзья, общение с Богом, ежеминутное общение с Богом, оно очищает помышления, настраивая их на высокую волну. Как-то все земное кажется уже где-то далеко. Помышления какие-то возвышенные уже такие настроены. Особенно, друзья, надо дорожить утренней тишиной. Почему? Потому что искушения нас ждут не ночью, а днем. А днем какие-то разговоры с какими-то людьми, где-то силу надо, вот, где-то вот и вера наша колеблется что-то сделать, за что-то браться, что Господь поручает, а я по своему малодушию не берусь за это. Сила нужна с утра. Почему и сказано, что «а встав весьма рано», по другому переводу, «до рассвета», он набирался сил на весь этот день. Поэтому, друзья, вот, ну, дорожите общением брата с Богом. Тот, кто не дорожит своим общением с Богом, станет ли дорожить общением брата с Богом? Никогда. Тот, кто не дорожит своим временем, никогда не будет дорожить временем другого. Это аксиома. Поэтому будем понимать друг друга. Тут надо особенно быть духовно чуткими, чтобы не нарушить общение брата с Богом. Затвори дверь твою и помолись в тайне. Ничего так не важно в жизни христианина, как соблюдение именно вот этого. Конечно, важность общения, молитвы общественной, это понятно. И мы собираемся вместе, и молимся, это все правильно. Но ничего не заменит закрытые двери и тайную молитву с Отцом. Ничего не заменит. Можно служение совершать, можно делать в церкви большие дела, но это будет бездуховно. Это будет просто, как руководитель в мире, там он директор, там или кто, он прекрасный руководитель. Но в церкви это будет руководитель бездуховный. И от этого руководства, видимо, больше будет убытков, чем прибыли. Сил не будет духовных. Поэтому пусть Господь нас благословит, да, чаще, закрывай двери. Господи, я хочу уединиться для общения с Тобой. Пусть Господь нас благословит, хвала Ему за все. Аминь.
Священник этот Алексей Юрьевич просил молиться за то, чтобы не предали анафеме на деле. Он сейчас благовествует с нами. По милости Божией, все села и поселки, где он был с нами, знают его хорошо, потому что он там освещал домы, пасеки, машины. В общем, освещал все, что только можно, и, конечно, отмывал. И сказал, что священники 90% являются пьяницами. Я немножко расскажу о кромах.
Палаточное благовестие было всегда и есть в нашем братстве. Это, наверное, единичное служение, когда мы видим, братство идет этим путем. Оно всегда трудное. Многие отказались от этого благовестия, или когда угрожают, или говорят, уходите, многие уходят. Но вопрос стоит в том, что вот мы палаточку эту поставили в кромах, Орловская область. И с первого дня мы получили препятствие. Убирайтесь. И когда мы готовим благовестников, мы сразу говорим, что надо приготовить себя, во-первых, в общем, к жертве приготовить себя. Это знают сестры, это знают братья. И все готовятся к посту, к молитве, готовятся к встрече с тем, что будет препятствие большое. И оно так всегда бывает. Палатки, я вот сколько мне милость Господь дает тут благовествовать, еще не было такого случая, чтобы в палатке не было препятствий. И после палатки всегда там бывают группки или церква образуется. И вот сегодня, по милости Божией, сейчас в кромах переехала семья, молодая семья. Я вот как раз мы ехали сюда, заехали к ним, зашли двое мужчин. Мы их так вот провели в Дом Божий, подарили им Священное Писание. Они очень были довольны. Ну и наряду спросили: скажите, вы знаете, что с этим домом происходит? Они говорят: да знаем, но это не мы. Там последний раз побили 9 числа стекла. Вот 3 месяца подряд там бьют стекла. А молодая семья, 2 деток, и молодые совсем переехавшие, вот дали себя в жертву Господу, каждый день плачут. И уже говорит брат: знаешь, вот и стыдно признаться, но есть что на сердце, то есть. Вот, говорит, уже боюсь выходить из дома. Жена уже меня не пускает, потому что не били ему и лицо, кровь была. И она умывала его в ванной. И остановки нет. И вы знаете, вот было у нас в Ливнах, нас вывозили с мигалками спереди, мигалка милицейская сзади. Юношу молодого, принявшего крещение, огненное искушение, так было, что били в милиции в 3 часа ночи. Прокурор, зампрокурора и сам начальник милиции. И он это искушение выдержал. И вот такого вот испытания сейчас подвергается вот эта семья. И Елена, она молоденькая, только 2-го родила, уже на группу, у ней там 2-ю группу дали, инвалидность у ней, кесарева 2 ребеночка. И она говорит: ты знаешь, брат, я не унываю. Я сама с Белгорода переехала с мужем. Передай братьям, чтобы они знали, что мы сейчас близко к Богу. Я здесь научилась молиться. У меня здесь письмо ее. И она говорит: к нам приходят люди. И каждый раз, когда бьют стекла, мы с Димой выходим, говорит, ну пусть отойдут, а то зима ведь, холодно, детки замерзнут. Кирпичей уже там груда лежит. Они показывают, как вот особенную реликвию. Но, говорит, мне что дорого, говорит. Вот когда стекла мы вставляем, они уже 2 рамы приготовлены с пленкою. И вот как только побьют, видит, ушли. А, Дима, пойдем. И она смотрит, чтобы никто не побил. Он вставляет стекла. А вот когда вот тут побиты стекла, люди там проходят, центральная улица. Они, говорит, тут проходят люди и говорят такие слова. Вот люди не все расположены к тому, чтобы нас злословить. Есть все-таки люди, которые сердечно понимают, что мы страдаем не за зло. Люди говорят: за что так много бьют? Вся администрация знает, все губернаторы их не знают, все люди знают. И говорят: почему они не жалуются? А говорит: знаешь, какое ободрение? Брат так вот со слезами говорит: я теперь больше убеждаюсь в том, что мы на верном пути. И вот там есть фотография. Мы написали надпись «Дом Божий», «Дом христиан». Они зачеркнули вот так, написали «Дом сатаны». Ну а теперь мы поставили другую трафареточку. Богослужение проходит тогда, тогда и тогда, по всему городу. Вот приглашение повесили. Приглашение повесили, вы знаете, люди стали удивляться. Здесь же Богу молятся за нас. И вот когда Пушков там был, злой человек подходит. Палатка проходит здесь, много народу. И вот так вот Пушков стоит и говорит Господу: Господи, милости прояви к этому человеку. Милиция переодетая жестоко наступала и вырывали с него с руки микрофон, запрещали играть симфоническому оркестру. Но проповедь была, думаю, что до сердец людей. Мы тогда, братья, когда мы действительно вот так вот будем молиться друг за друга, когда сердечно мы будем участвовать, где брат твой? И Каин должен был сказать: я знаю, где он, но у меня нет силы помолиться за Чукотку, за Камчатку, за Таймыр, за Магадан, за Монголию, за Среднюю Азию, за Туркмению, за Прибалтику. Когда мы знаем, где наши поля, где наши братья, где сегодня Сибирь и Дальний Восток, Урал или Кавказ, мы когда сердцем с братством, тогда мы будем переживать, и я соучастником становлюсь. Вот это мне дорого в братстве. И когда видят тебя, и сегодня многие видят, не жалуются они. Они приняли как от Господа. Тебя гнали, и нас будут гнать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Вот это Евангелие святое. Сердца должно у нас быть. Вот еще в одном месте я расскажу, в Молотычах, вот в Фатерском районе. Мы поставили палаточку сразу директор, администрация, милиция. Ну, это нормальное явление. И вы знаете, наши паспорта стали проверять, а там 2 брата с Чукотки. А у нас на паспортах стоит ПЗ, Ну, штамп такой большой, ПЗ. Он так, капитан посмотрел, говорит, ух ты, откуда люди. Я с такими людьми не хочу. А что такое второй капитан? Он говорит, ну ты ж видишь, ПЗ. Ну, а что такое? А мы думаем, как они ответят? Политзаключенные, говорит, с ними связываться нет. А это пограничная зона, вот сейчас не могут вылететь из Чукотки, потому что там буря, буран. Они вот так свидетельствуют, что вот такие люди. Пусть Господь благословит наше братство и дальше этим путем идти. И страдая, молиться и смиряться, потому что такая наша участь. Ему вечная слава. Аминь.